Сегодня открывается Олимпиада в Лондоне. Продолжение истории Навальный против Бастрыкина в Чехии и в России. После нескольких дней тяжелых боев в горном Бадахшане установлено перемирие. И правительство России обсуждает предложение отменить досрочный выход на пенсию для медиков и педагогов. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Лондоне сегодня состоится торжественное открытие Олимпийских игр. Уже известно, что красочную церемонию, постановщиком которой стал известный кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» Дэнни Бойл, завершит выступление Пола Маккартни. Остальные подробности предстоящего шоу организаторы стараются держать в секрете, хотя они постепенно выплывают наружу. Чего больше, спорта или искусства в церемониях открытия Олимпийских игр? Это выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Если сами Олимпийские игры имеют древние традиции, то церемониал их открытия стал ярким и зрелищным событием относительно недавно. Собственно, главную роль здесь сыграло телевидение, которому необходимо было шоу. И тогда к традиционному церемониалу с зажжением огня, клятвой спортсменов и судей, шествию команд участниц добавилось театрализованное представление. Кинорежиссер Андрей Кончаловский говорит, что постановка подобных шоу с одной стороны предоставляет режиссеру безграничные возможности, с другой требует тщательной технологической подготовки.
Вообще это безграничные возможности фантазии и творчества в таких мероприятиях, по-моему, самое главное, что определяет вообще работу режиссера на открытии, скажем, Олимпийских игр или чего-то такого же величины, национальных, европейских. Во-первых, огромный бюджет. Во-вторых, технические возможности сегодня просто сумасшедшие. Но такого рода мероприятия, они требуют чрезвычайно тщательной подготовки, не столько творческой даже, сколько технической. Потому что стадион, который планируется, он должен быть уже архитектурно спроектирован с этими возможностями. И для того, чтобы этот архитектурный и инженерный план осуществлялся, замысел должен быть представлен еще на стадии архитектурной разработки проекта, а не творческой. Это не просто построили театр, сцену, пришел режиссер и поставил. Например, архитектурная планировка и разработки технические стадиона в Пекине включали в себя 6 этажей подземных, которые уходят вниз под футбольное поле. Специальные на крыше крепления, по которым могли двигаться камеры, могли подвешиваться экраны и прочее, и прочее. То есть я убежден, что в Лондоне Олимпийские игры все это учитывали, чтобы дать максимальное количество возможностей уже режиссеру-постановщику.
Сценарий церемонии держится в строжайшей тайне вплоть до их начала. А шоу, которое откроет 30-е Олимпийские игры в Лондоне, известно немногое. Объявлено, что сама церемония будет называться «Острова чудес», а ее постановщиком станет режиссер фильма «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойл.
Дэнни Бойл очень творческий человек. Он даже, я не думаю, только кинорежиссер. Это вообще ничего общего не имеет с кино. Также почти ничего общего не имеет даже с театром, это, скорее всего, ближе всего к цирку. Такого рода цирку, каким вы себе представляете современный цирк, там, цирк де Солей. Это, в общем-то, колоссальные технические сооружения, которые позволяют достигать магических и таких незабываемых эффектов.
Даже традиционное зажжение огня постановщики стараются превратить в незабываемую феерию. 20 лет назад испанский стрелок из лука, паралимпиец Антонио Ребольо, зажег огонь в Барселоне, выстрелив в чашу горящей стрелой с центра стадиона. Этот эффектный трюк вспоминают до сих пор. Еще одна непременная составляющая ярких церемоний – проход спортсменов-участников Олимпийских игр. Впрочем, для самих участников, приезжающих на соревнования побеждать, шоу остаются на втором плане, вспоминает победитель Олимпиады в Мельбурне 1956 года, олимпийский чемпион по футболу Анатолий Исаев.
Ну, это ужасное вообще, так сказать, мероприятие. Вот у нас Зыбина там в обморок упала, солнечный удар ее хватил. Она не выиграла Олимпиаду, проиграла, хотя до этого была олимпийской чемпионкой. И многие себя чувствовали плохо вообще. А меня не пустили, я забил первый гол на следующий день. Но это ужасная процедура вообще. вот открытие Олимпиады. Там часов пять стоишь на жаре, вообще, так сказать, вокруг стадиона, и никуда ты уйти не можешь. Сейчас будет вообще, идет время. И поэтому пройти вообще, так сказать, туда встать в середине, там особого интереса нет. Мы же уходим, а потом начинается представление. А нас увозят на сборы и все.
Бюджет церемонии открытия 30-х летних Олимпийских игр равен 27 миллионам фунтов стерлингов. Известно также, что шоу на Олимпийском стадионе Лондона завершится выступлением Пола Маккартни.
Рассказывала Елена Поляковская. И в продолжение темы. По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин задал прохожим на улицах города такой вопрос. За какими соревнованиями на Олимпийских играх в Лондоне вы намерены следить?
Бегом, самое интересное, что есть. Ну, потому что у меня двоюродный брат занимается этим. Ну, я считаю, это самый честный, как бы самый такой вид спорта, на который нужно больше всего готовиться и тренировать свое тело.
Я плавание хочу посмотреть, потому что я плавать не умею. Да, но хочу посмотреть, да. Мне нравится, как они плавают.
Вы думаете, можно научиться плавать, глядя, как это делают другие?
Нет, почему? Я учусь. Я хожу в бассейн иногда, учусь плавать.
Футбол, баскетбол. Ну, сам занимаюсь этим видом спорта. Игра с мячом, самый распространенный и самый интересный вид спорта.
Я бы за легкой атлетикой последила. Ну, за бегом, с препятствиями. Еще плавание и мои любимые прыжки в воду. Я забыла про них совсем. Красивые мужчины, красиво прыгают, красиво двигаются, красиво выходят в воду. Очень красивый вид спорта. Вообще, мне кажется, очень такой, очень интеллектуальный еще.
За теннисом Мария Шарапова. Ну, я знаю, что у нас в стрелковом спорте очень хорошие шансы, поэтому будем еще следить за стрелковым спортом мужским, настоящим.
Бег 100 метров, спринт. Самые быстрые люди на планете. Тоже очень интересно.
Вам нравится узнать, кто победит или сам процесс?
И процесс, и кто победит, конечно.
И вообще болеем за Россию?
Ни за какими, потому что нет телевизора. А если бы следил, то за боевыми искусствами.
Почему нет телевизора?
Потому что телевизор – это зло.
Плавание, прыжки в воду. Красиво. Синхронное плавание – очень красивый вид спорта. И прыжки в воду люблю. Нравится плавание. Я сама плаваю здесь у нас в бассейне всю зиму.
Хоккей. А, летний будет. Больше как-то не особо что интересует.
За нашими советскими. Волейбол, но еще велосипедный. Ну, у меня дети занимались волейболом. Дальше пошли, учителями стали. А велосипедный? Сама люблю ездить на велосипеде, хоть и в возрасте.
За всеми. За свою страну будем болеть.
Будете смотреть все подряд?
Да, по возможности.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. За какими соревнованиями на Олимпийских играх в Лондоне вы намерены следить? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Блогер Алексей Навальный вызван в ближайший понедельник в Следственный комитет России для предъявления обвинений в причинении имущественного ущерба компании «Кировлес». Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Верховный суд Татарстана признал законным арест уже трех подозреваемых по делу о нападении на религиозных деятелей республики. В Томске из-за смога от лесных пожаров вновь блокирована работа аэропорта. Все прибывающие самолеты направляются в другие города. В Кузбассе приостановлена работа шахты Зиминка, где сегодня ночью произошла авария и погибли три человека. В Сирии правительственные войска возобновили обстрел крупнейшего города страны Алеппо, несколько районов которого на днях взяли под контроль бойцы вооруженной оппозиции. Депутат парламента Сирии, представляющая провинцию Алеппо, бежала в Турцию. В Сербии назначено новое коалиционное правительство. В него вошли представители националистической сербской прогрессивной партии, которую ранее возглавлял президент Сербии Томислав Николич, и члены социалистической партии. В Северной Корее сегодня отмечают победу в Корейской войне 50-53 годов. Она унесла жизни, по разным оценкам, от 2 до 3 миллионов солдат и мирных жителей. Мирный договор так и не был подписан. В Лондоне сегодня вечером пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр. Глава Международного олимпийского комитета Жак Роги объявил британскую столицу готовой принять летние игры 2012 года. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете swobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Я уже сказал, что блогера Алексея Навального вызывают в понедельник, 30 июля, в Следственный комитет России для предъявления официальных обвинений по так называемому делу Киров-Леса. Об этом сообщают адвокаты оппозиционера. По версии следствия, в 2009 году, когда Навальный работал советником губернатора Кировской области, он убедил компанию Киров-Лес заключить невыгодный договор, в результате чего организации был причинен ущерб в особо крупном размере. Эксперты и наблюдатели опасаются, что в понедельник Алексей Навальный может быть арестован. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила «Радио Свобода», что обвинения блогеру следователи собираются предъявить по 165-й статье Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения». Будет ли следствие ходатайствовать об аресте оппозиционера, адвокатам пока неизвестно. Однако Ольга Михайлова отмечает, что такая мера пресечения этой уголовной статьей не предусмотрена.
Даже если следствие пойдет на этот шаг, это, конечно, будет незаконно, потому что эта статья, в принципе, не предполагает никаких арестов, и более того, здесь нет оснований для избрания вообще какой-либо меры пресечения.
В пятницу в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Алексей Навальный все-таки может быть арестован. Уголовное дело в отношении оппозиционера было возбуждено еще в мае прошлого года. По версии следствия, в 2009 году, когда блогер на общественных началах работал помощником губернатора Кировской области, он убедил руководителя компании «Киров-Лес» заключить невыгодный договор. В результате этого, как считает следствие, компании был причинен ущерб в особо крупном размере. Защита Алексея Навального полагает, что предъявление обвинений по этому делу связано в том числе и с желанием следствия свести счеты с оппозиционером. 26 июля в четверг в своем блоге Алексей Навальный опубликовал сообщение, в котором утверждает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин владеет недвижимостью и банковскими счетами в Чехии, а также якобы имеет там вид на жительство. В Следственном комитете эту информацию опровергли, уточнив, что в отношении оппозиционера может быть возбуждено дело по статье «Клевета», которая недавно вернулась в Уголовный кодекс, пишут средства массовой информации. Вот мнение адвоката Ольги Михайловой о том, связан ли вызов Алексея Навального в Следственный комитет с публикацией об Александре Бастрыкине.
Учитывая, что дело уже достаточно давно тянется, и был уже ряд постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, потом все-таки Следственный комитет решил, что дело должно быть возбуждено. После этого оно год расследовалось, они все-таки решили предъявлять обвинения, как я понимаю, на тех же самых материалах, на которых до этого было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Но в этой связи, конечно, нельзя говорить о том, что нету никаких параллельных желаний Следственного комитета сводить счеты с Алексеем Навальным.
По мнению политического обозревателя Кирилла Рогова, следователи сейчас ищут любой предлог, чтобы арестовать Алексея Навального.
Ну, я так представляю себе, что Бастрыкин получил указание от Путина арестовать Навального под каким-нибудь видом. Мне кажется, что будет развиваться так, что много с разных сторон будут предъявлять или собираться предъявлять Навального обвинения и по Болотному делу, и по этому самому Киров-Лесу. У них есть такой прием криминализовать человека, создать вокруг него много дел и цель посадить в тюрьму. Я бы не сказал, что он на 100% осуществится, но это тот базовый сценарий, который был вызван еще где-то в мае.
В квартире и в офисе Алексея Навального в июне уже проходили обыски в связи с делом о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тогда же оппозиционера вызывали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по этому делу. Как заявила агентство «Интерфакс» пресс-секретарь блогера Анна Ведута, Алексей Навальный не планирует покидать страну и в понедельник явится в Следственный комитет. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана боевики согласились сдать оружие, сообщили сегодня информационные агентства. Договоренность по второму пункту ультиматума властей выдать подозреваемых в убийстве генерала Комитета национальной безопасности Таджикистана Абдулло Назарова пока не достигнута. Переговоры с боевиками продолжаются. В ходе столкновений, по официальным данным, были убиты 30 боевиков, еще 40 задержаны. Погибли 12 военнослужащих, более 20 получили ранения. Насколько соответствует действительности сообщение о прекращении огня в Горно-Бадахшанской области? Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал о ситуации в регионе с обозревателем таджикской службы «Радио Свобода» Салимджоном Аюбовым.
Вот действительно, Горно-Бадахшанская область до сих пор оставалась последним оплотом сил, скажем, которые могли бы не слушаться центральных властей, скажем так. Оппозиция, называть их трудно, но это были группы, которые остались после гражданской войны, которая закончилась в 1997 году подписанием мирного договора между правительством и оппозицией. Эти люди были интегрированы в силовые структуры Таджикистана, в государственные силовые структуры, имели табельное оружие, но в то же время они оставались представителями оппозиции. И единство в Бадахшане, они остались при власти, хотя в других районах и в самом центре постепенно вот из тех, которые получили государственные должности по мирному соглашению, 30%, они постепенно их ушли, скажем так. А тут они оставались у власти, причем они являлись очень сильной силой. Местным властям приходилось считаться с ними. Это, конечно, было не по душе Душанбе. А смерть генерала, убийство генерала Абдулло Назарова действительно стало, скажем, поводом данного наступления. Хотя обвиняемый Талиб Айомбеков и генерал Назаров находились в дружеских отношениях, сотрудничали, потому что Назаров был его начальником, а он подчиненным, и между ними ничего серьезного не было. И поэтому объявление того, что Айомбеков является маститым преступником, долгие годы занимавшимся контрабандой товаров и наркотиками, смотрится несколько странно, потому что все эти годы он являлся заместителем начальника погранзаставы Ишкашимского направления. Управления таджикско-афганской границей.
Ну, так или иначе, бои шли очень ожесточенные, насколько я понимаю, и означает ли это, что в Таджикистане сохраняется реальная угроза полномасштабной гражданской войны?
Трудно предсказать, потому что надо считаться с тем, что правительственные войска за эти 20 лет накопили огромный опыт войны с противоборствующими группировками. Мы были свидетелями того, что в 2008 году была полностью уничтожена группа, подчиняющаяся бывшему министру чрезвычайных ситуаций Мирзозиёева в Табельдаре, в 2010 году в Комаробе, в Раштыравском группе районов, группе Мулла Абдуллы и других. То есть, видимо, правительство довольно уверено в себе, что она сможет победить и группу Айомбекова, но вместе с тем надо иметь в виду, что Бадахшан – это не Рашт и не Тавильдара. Здесь живут люди с другой ветвью религии, они шииты, исмаилиты, они меньшинство, и поэтому они держатся друг за друга. Поэтому трудно предсказать, что может быть дальше. Все будет зависеть от того, что какие шаги предпримет правительство Рахмона в том плане, чтобы минимизировать последствия этих боев в Хароге, потому что у Айомбекова могут появляться сторонники в других регионах республики, исходя из того, что власти за 20 лет не смогли решить многие проблемы, социально-экономические проблемы, и очень высокая коррумпированность, и тот же наркотрафик, и все это надоело всем. И поэтому правительство как бы танцует на льду, можно сказать так.
Рассказывал обозреватель таджикской службы «Радио Свобода» Салимджон Аюбов. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Ключевой комитет Палаты представителей одобрил в четверг законопроект об установлении нормальных торговых отношений с Россией. Этим законопроектом предусматривается отмена поправки Джексона-Вэника. Правда, небольшие расхождения этого законопроекта с версией, одобренной Сенатским комитетом, могут стать причиной переноса окончательного голосования, которое было запланировано на начало августа. Рассказывает Евгений Арунов.
Комитет бюджетной росписи Палаты представителей одобрил законопроект о нормализации торговых отношений с Россией и об отмене поправки Джексона-Вэника. Голосуя за этот законопроект, мы не жертвуем ни одним из действующих ныне тарифов, а только обретаем доступ к важному рынку и получаем инструмент контроля за соблюдением прав наших экспортеров в России, сказал председатель Комитета бюджетной росписи Дэвид Кемп. Было бы верхом безответственности позволить иностранным конкурентам иметь больше преференций в России, чем имеют американские фирмы. Мы не должны этого допускать, заявил Билл Лейн, представитель компании Caterpillar, крупнейшего производителя сельскохозяйственной и строительной техники. На прошлой неделе сенаторы, члены финансового комитета, единогласно одобрили законопроект о нормализации торговых связей с Россией. Аналитик Института American Enterprise Даниэль Вайдич. Что касается, собственно, нормализации торговых отношений, то трудностей с согласованием версии Палаты представителей представителей и Сената не предвидится. Однако ни для кого не секрет, что законопроект о торговле будет голосоваться в связке с биллем Магнитского. А тут разница между вариантами закона, утвержденными Нижней и Верхней палатами, достаточно заметная. И неясно, учитывая сложности парламентских процедур, внесения всевозможных поправок и так далее, что парламентарии уложатся в остающиеся до каникул неделю. Сенатская версия билля Магнитского предусматривает введение визовых санкций и арест американских активов нарушителей прав человека из любой страны, в то время как версия Палаты представителей охватывает лишь таких нарушителей в России. Кроме того, сенаторы, в отличие от депутатов Нижней Палаты, предоставили большие полномочия Государственному департаменту и в отборе лиц, заносимых в список штрафников, и вправе не разглашать имена попадающих в этот перечень иностранных чиновников, исходя из соображений государственной важности. Как указал видный сенатор Джон Маккейн, если билль Магнитского при согласовании обеих его версий будет чрезмерно выхолощен в угоду Белому дому, он откажется и далее поддерживать его. А с утратой поддержки Маккейна от законопроекта отвернутся и многие другие члены республиканской фракции Сената. В этом случае поправка Джексона-Венека не будет отменена, и американо-российские торговые отношения не войдут в нормальное русло. Объем американского экспорта в Россию составляет в настоящее время около 10 миллиардов долларов в год. В течение ближайших 5 лет, согласно прогнозам, он должен удвоиться, если, конечно, законопроект о нормализации будет принят.
Это был Евгений Аронов. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни перенес акцент своей предвыборной кампании на внешнюю политику. Он отправился в первое международное турне в роли ведущего оппонента Барака Обамы. Рассказывает Алан Давыдов.
Митт Ромни начал большую зарубежную поездку по маршруту Великобритания, Польша, Израиль. Перед началом этого турне Ромни и президент Обама выступили с предвыборными речами, в которых формулировали свои внешнеполитические тезисы и критиковали взгляды соперника. В частности, Ромни упрекает Обаму за то, что он называет заискиванием перед врагами и неподобающим отношением к проверенным международным союзникам. Прокомментировать зарубежное турне Митта Ромни я попросил профессора университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Во-первых, Ромни пытается утвердить образ сведущего в международных делах политика. Он поступает, как и все кандидаты в президенты. Активно ездил за рубеж в 2008 году и Барак Обама, не имевший тогда внешнеполитического опыта. Во-вторых, о многом говорит сам маршрут поездки, призванный оттенить контраст между внешнеполитическим курсом, который намерен проводить Ромни, и курсом, проводимым до сих пор Обамой. Ромни стремится продемонстрировать намерение укрепить союз с Лондоном и Варшавой, учитывая недавний конфуз с утечкой информации об американо-британском разведывательном сотрудничестве и разочарование поляков тем, что администрация Обамы свернула первоначальные планы размещения в их стране объектов ПРО. В Израиле Ромни намерен заявить, что его администрация вновь будет рассматривать эту страну как ближайшего союзника, а не объект критики со стороны Белого дома. Демонстрируя свои внешнеполитические расхождения с президентом Обамой, Ромни прежде всего апеллирует к внутренней аудитории в США. Почему именно сейчас Митт Ромни решил переключиться с критики экономического курса Обамы на демонстративные внешнеполитические жесты? Прежде всего, Ромни во многом идентифицируется как глава оргкомитета зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Своим присутствием на открытии Олимпийских игр в Лондоне в пятницу он рассчитывает укрепить свой позитивный имидж перед американскими избирателями. Во-вторых, ему необходимо показать себя в роли сильного, уверенного лидера на фоне ожидаемой позднее в этом году драматической развязки в Сирии, общего повышения напряженности на Ближнем Востоке, а может и каких-то событий, связанных с ядерной программой Ирана. Но «Нью-Йорк Таймс» считает, что Ромни будет очень непросто убедить американцев в том, что он тверже Барака Обамы. Как напоминает газета, Обама продолжает войну в Афганистане. Он организовал поддержку с воздуха ливийских повстанцев. Продолжает выступать за санкции против Ирана и Сирии. Осуществил удары с беспилотников по территории Йемена и Пакистана. И направил спецназовцев в Пакистан для ликвидации Усамы Бен Ладена.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Блогер Алексей Навальный вызван в ближайший понедельник в Следственный комитет России для предъявления обвинений в причинении имущественного ущерба компании «Киров-Лес». Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском СИЗО в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Верховный суд Татарстана признал законным арест уже 3 подозреваемых по делу о нападении на религиозных деятелей республики. В Сибири ширится площадь лесных пожаров. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Красноярске. Хабаровском крае. В Томске из-за смога вновь блокирована работа аэропорта. Все прибывающие самолеты направляются в другие города. В Кузбассе приостановлена работа шахты Зименка, где сегодня ночью произошла авария и погибли 3 человека. В Сирии правительственные войска возобновили обстрел крупнейшего города страны Алеппо. Депутат парламента Сирии, представляющий провинцию Алеппо, бежала в Турцию. В Сербии назначено новое коалиционное правительство. В него вошли представители националистической сербской прогрессивной партии и члены социалистической партии. В Лондоне сегодня вечером пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр. В Северной Корее сегодня отмечают победу в Корейской войне 50-53 годов, которая унесла жизнь от 2 до 3 миллионов солдат и мирных жителей. Продолжим программу «Время свободы». В правительстве России и некоторых министерствах считают целесообразным отменить досрочный выход на пенсию медицинских и педагогических работников. Об этом, например, пишет сегодня газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда. Эксперты расценивают эту инициативу как повышение пенсионного возраста для отдельных категорий работников. Подробности и комментарии экспертов у обозревателя «Радио Свобода» Марии Стройковой.
В настоящее время медики и педагоги имеют право на получение досрочной пенсии при стаже не менее 30 лет. Врачи, работающие в сельской местности, при стаже не менее 25 лет. Этим категориям работников в 90-е годы разрешили раньше выходить на пенсию, чтобы таким образом компенсировать им низкие зарплаты, объясняет один из собеседников газеты «Известия». А сейчас, в связи с возможным повышением зарплат в бюджетном секторе, необходимость в поддержании системы досрочного выхода на пенсию снижается. К тому же они почти повсеместно работают после достижения пенсионного возраста. Предложения по отмене досрочных пенсий этим категориям работников звучали от многих участников рабочей группы по пенсионной реформе, сообщили в пресс-службе Министерства труда. Там пояснили, что право на досрочную пенсию имеют в том числе те люди, которые работают во вредных и тяжелых условиях труда. И у министерства возник вопрос, а действительно ли у медиков и педагогов тяжелые условия труда? Есть ли эмоциональное выгорание? Чиновники обещают, что изучат все цифры, сколько медиков и педагогов продолжают работать на пенсии. К работе над этим вопросом будут привлечены Министерство здравоохранения и образования. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин категорически не согласен с такой инициативой Министерства труда.
Безусловно, мы будем выступать против всеми возможными средствами. Объясняю почему. Во-первых, между прочим, в России действует 55-я статья Конституции, которая запрещает принимать законы, умаляющие права и свободу человека, а социальные права человека – это такие же права, как и политические и личные. Но это чисто юридический аргумент. Разговор о повышении заработной платы учителей и врачей, мягко говоря, не вполне соответствует действительности. Очень часто это повышение происходит не за счет, собственно, заработной платы, а за счет интенсификации труда. 25 июля на заседании открытого правительства в присутствии Дмитрия Медведева учитель года из Липецка объяснил премьеру, что он действительно получает почти столько, сколько в среднем по Липецкому региону. 17 тысяч, а по Липецкому региону средняя 18. Но при этом он получает их за 36 часов, а не за 18. То есть он работает за 2 учителей, и получает заработную плату чуть ниже средней по региону. Поэтому думать, что учителя у нас закормлены зарплатой, мягко говоря, не соответствует действительности. Не говоря уже даже о том, что приравнивать среднюю зарплату перегруженного учителя к самой средней зарплате работника по региону, выполняющего в том числе и неквалифицированный труд, это достижение сомнительное.
Это был депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. Он также подчеркнул, что учителя и врачи редко где работают на одну ставку, в основном на 1,5 или на 2, а кроме того, они завалены бумажной работой. Поэтому сомневаться в их эмоциональной перегруженности не приходится, считает Смолин. Предложение об отмене досрочного выхода на пенсию для работников в сферах здравоохранения и образования обсуждаются в рамках пакета мер по оптимизации пенсионной системы и сокращению дефицита Пенсионного фонда России. И, по сути, означают повышение пенсионного возраста, отмечает «Известия». Какую экономию бюджету Пенсионного фонда принесут эти конкретные меры, эксперты сказать затрудняются, как, собственно, и сам фонд. В его бюджете отдельно не выделяется статья расходов на выплаты досрочных пенсий этим категориям работников. Главное, чтобы не получилось так, что досрочные пенсии отменят, а адекватного повышения зарплат не произойдет, считает доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей школы экономики и бывший замминистра труда и занятости Павел Кудюкин. По его мнению, эффективный контракт, который предлагает Министерство труда, спорная инициатива, так как эффективность отдельно взятого работника бюджетного сектора и измерить практически невозможно. Напомним, что программу «Эффективный контракт» президент Путин поручил принять до декабря. Согласно программе, зарплата врачей, преподавателей, ученых и госслужащих будет зависеть от эффективности их работы. По словам эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елены Пинухиной, эти инициативы можно рассматривать как намерение повысить пенсионный возраст для отдельных категорий граждан. Но если выпадающие доходы будут компенсироваться бюджетникам за счет повышения зарплаты, это означает лишь перераспределение потока бюджетных денег. Между тем, в последние дни прозвучали и другие инициативы по реформе пенсионной системы. Так, вице-премьер Ольга Голодец предлагает сократить отчисления на накопительную часть пенсии с нынешних 6% от фонда оплаты труда до 2%, а разницу пустить на покрытие дефицита пенсионного фонда. Как отмечают ведомости, в этом случае существующая сегодня система дискредитирует себя полностью. Даже сегодняшние 6% отчислений дают будущему пенсионеру довольно скромную прибавку, максимум 2000 рублей в месяц. Что уж говорить о 2%, они сделают накопительную компоненту совершенно условной величиной, которую будет не жалко и отменить по причине бесполезности, заключают ведомости. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». На территории Сибирского федерального округа площадь лесных пожаров превысила 13 тысяч гектаров. Об этом сообщает окружной департамент лесного хозяйства. Леса горят на территории Томской области в республиках Хакасия и Тыва. И особенно в Красноярском крае, рассказывает красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
В этом году из-за аномально жаркой погоды в Красноярском крае сложилась очень тяжелая ситуация с лесными пожарами. Они вызвали сильный смог над центральными городами. Даже удаленное от очагов лесных пожаров Норильск затянуло плотной дымкой, пришедшей из Енисейского района. При этом никаких очагов возгорания в тундре, селитибной и промышленной зоне Норильска не зафиксировано. Пожарная авиация находится в полной готовности и ждет только подходящих для вылета погодных условий. Большая часть обнаруженных в регионе очагов возгорания доступна исключительно с воздуха. О том, как идет борьба с огнем, рассказывает сотрудник лесопожарного центра Анатолий Ломакин.
Действует 84 пожара на территории края. 6057 гектаров горит. Привлекалось на тушение пожаров. Самолетов работало 6, вертолетов 8. Людей 1200 человек, 119 единиц техники. Видимости нет, не летаем и не видим ничего. Прогнозы от погоды не шевельнулись. Не листка, задымленность, видимость 250-500 метров, а нам надо хотя бы километр. Паника кое-где есть, задымленность, звонков море, почему, что, почему. Ну, это население звонит. Устали уже службы. С апреля месяца вот это вот идет. Ждем дожди, по моему прогнозу, правда, еще гидрометслужба не подтвердила, вторник-среду.
При этом прогнозы синоптиков не обнадеживают. Жителям не стоит ждать улучшения состояния воздуха. По данным Красноярского гидрометцентра, первые дожди в крае пройдут не ранее 3 августа. В целом синоптики прогнозируют теплый с малым количеством осадков август с температурой выше нормы на 1 градус. Последний раз такое жаркое лето в крае было 43 года назад. По мнению заместителя директора Института леса Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шишикина, жителям региона не стоит паниковать. У нас не повторится не только ситуация с недавними пожарами в Московской области, но даже самые страшные пожары столетней давности.
Сибирь не может задохнуться от пожара, как у нас Москва задыхалась. Хотя в 15-м году были очень сильные пожары, горела вся Сибирь до Дальнего Востока. Я думаю, такого не будет. Есть по спутниковой информации данные. В этом году сгорело 6 миллионов гектаров в Красноярском крае, то есть в 3 раза больше, чем в прошлом году. Площадь пожаров в 2 раза больше. Но это не катастрофа такая вот безнадежная, природная. Я бы сказал, это нормальное явление. Огонь – это естественный фактор. Вот, допустим, сосновые леса, они лиственничные, они существуют только за счет пожаров. Если пожаров не будут, они сменятся там на ель, на какую-нибудь тундру.
На помощь в тушении пожаров красноярским специалистам Федеральное агентство лесного хозяйства в ближайшее время направит около 300 парашютистов-десантников. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас наша рубрика «Олимпийская панорама».
Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет.
Радио «Свобода» завершает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, которые открываются 27 июля. В течение 10 недель мы знакомили читателей и слушателей с историей современного олимпизма. Эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает о том, как коммерциализация большого спорта повлияла на современное олимпийское движение. Но вначале выпуск предолимпийских новостей.
Британский профсоюз отменил забастовку, грозившую вызвать хаос и длинные очереди в лондонских аэропортах накануне открытия Олимпиады. В ней должны были принять участие сотрудники пограничной службы, отвечающие за проверку паспортов при въезде в Великобританию. Лидер профсоюза Марк Сервотка заявил, что причиной отмены забастовки стали уступки, на которые пошло правительство. Начало игры между женскими футбольными сборными КНДР и Колумбии на Олимпийских играх 2012 было отложено на час из-за того, что организаторы перепутали флаги КНДР и Южной Кореи на предматчевой церемонии. Организаторы признали свою ошибку и обещали принять меры, чтобы подобное не повторялось. Греческая спортсменка Параскеви Папахристу исключена из национальной олимпийской сборной за российские высказывания в микроблоге. Папахристу принесла свои извинения, назвав свои слова глупой и безвкусной шуткой.
Это были предолимпийские новости. А сейчас слово нашему эксперту Юрию Тепперу.
Возглавив МОК, Самаранч убрал олимпийские претензии к финансовым замыслам оргкомитета игр в Лос-Анджелесе. Председатель комитета, бизнесмен Поль Юберот, заявил: «Мы, жители Лос-Анджелеса, рассматриваем приближающуюся Олимпиаду как огромный бизнес и попытаемся выжать из нее все, чтобы покрыть вложения частного сектора». Кубертоновская символика используется как торговый бренд, а пространство Олимпиады становится царством рекламы. Результат – потрясающий коммерческий успех. Вместо традиционных убытков, которые прежде несли организаторы игр, $220 миллионов чистой прибыли.
Но финансовое чудо Лос-Анджелеса не повторилось. Бизнес-поддержки не хватало последующим олимпийским городам. Спасали многомиллиардные государственные вклады.
Оргкомитет игр и местные власти Барселоны задолжали правительству Испании более $6 миллиардов. В Афинах госинвестиции превысили $10 миллиардов, а в Пекине – $40 миллиардов. АМОК неизменно в выигрыше. Его маркетинг прост и надежен. Это перечисление международных компаний, покупающих право на трансляцию игр. В период с 2000 по 2008 год заработок МОК превысил $8 миллиардов. Вспомнил слова маркиза Самаранча: «Никогда не бывает лишних денег. Важно, чтобы деньги, полученные за спорт, шли на его же благо». А благо задумывалось высокое. Олимпийская хартия гласит: «Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума». Это перефраз Кубертена, который говорил: «Олимпийская идея направлена на сохранение равновесия между умом и телом». Но на минуту вернемся к гуманным тезисам Барона. И вспомним допинговые скандалы, обвинения в коррупции, дисквалификации, фальсифицированные результаты. Вспомним контрактные конфликты, ангажированное судейство, спортсменов, становящихся инвалидами еще во время карьеры. Спорт, понимание Кубертена, предполагал одну доминанту – справедливое соревнование, то есть живой процесс. Спорт в нынешнем понимании – это шоу, а шоу – это уже процесс заданный.
Вы слушали последний выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы завершили разговор, посвященный истории современного олимпизма. 27 июля открываются 30-е Олимпийские игры в Лондоне. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Блогер Алексей Навальный вызван в ближайший понедельник в Следственный комитет России для предъявления обвинений в причинении имущественного ущерба компании «Кировлес». Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Верховный суд Татарстана признал законным арест уже 3 подозреваемых по делу о нападении на религиозных деятелей республики. В Томске из-за смога от лесных пожаров закрыт аэропорт. В Кузбассе приостановлена работа шахты «Зименка», где сегодня ночью произошла авария и погибли 3 человека. В Сирии правительственные войска возобновили обстрел города Алеппо. Депутат парламента Сирии, представляющий провинцию Алеппо, бежал в Турцию. В Сербии назначено новое коалиционное правительство. В Лондоне сегодня вечером пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Сегодня в деревне Никола-Ленивец в Калужской области открывается фестиваль ландшафтных объектов архстояния. Уже в седьмой раз на бывших колхозных угодьях архитекторы и художники из разных стран разместят свои произведения. Посмотреть на них с каждым годом приезжают все больше ценителей современного искусства, рассказывает Лиля Пальвелева.
На архстоянии авторам, а это большей частью архитектурные и ландшафтные бюро, есть где разгуляться. Арт-объекты размещаются на площади 120 гектаров. С самого начала придуманный художником Николаем Полисским фестиваль, даром что проводится вдалеке от крупных населенных пунктов, привлек всеобщее внимание. Это действительно творческая лаборатория, где реализуются самые дерзкие идеи. Слово пиар-директору архстояния Инне Прилежаевой.
Фестиваль осознал себя в пространстве парка. 3 года назад с французскими ландшафтными архитекторами мы стали делать парк, где расположено более 30 объектов искусства и современной архитектуры.
Никола-Ленивец – это деревня. Парки в нашем традиционном представлении должны находиться внутри больших городов. То есть это вот территория, контрастирующая с урбанистической застройкой. Почему то, что находится в Никола-Ленивце, вы называете парком?
Это очень хороший вопрос. Действительно, парк – это скорее порождение такой урбанистической культуры. Причем, что такое территория Никола-Ленивца и окрестности? Мы ведь не зря говорим окрестности. Потому что сам Никола-Ленивец – это маленькая деревня, в общем, на 6 домов, где живут художники. Вокруг есть территории национального парка, и Николай Полисский именно на этих территориях впервые начал создавать свои монументальные объекты искусства.
Не все, наверное, знают и могут подумать, что монументальный объект – это что-нибудь такое из гранита и бронзы. Отнюдь.
Нет. А это как раз масштабные объекты из природных возобновляемых материалов. Из орешника, из дров, из сена. А первая акция, так она и вовсе была сделана из снега. Акция «Тысяча снеговиков», которую Николай Полисский построил с местными жителями в день великого стояния на реке Угра. А как известно, именно это стояние было переломным в эпохе татаро-монгольского ига.
Вот теперь понятно название фестиваля «Архстояние». То есть здесь и память об историческом событии в честь слова «стояние», ну а «арх», понятно, относит наше внимание к художникам.
К художникам и к некоторым, я бы сказала так, современным, актуальным практикам в области архитектуры, искусства. И, конечно, для нас важна связь в прошлом. И вот теперь я приближаюсь, наверное, к ответу на ваш вопрос, а что же это такое за парк? Дело в том, что у этой территории есть не только древняя история, история современная, связанная с художниками, но еще история агрокультурная. И когда французы в 2009 году из высшей школы ландшафтного искусства, да, Версальской, приехали к нам, они сказали: ребята, ну вообще-то вот этот ваш агрокультурный ландшафт располагает к тому, чтобы вот мы здесь начали делать агрокультурный парк. С одной стороны, мы используем поля, которые начинают уже зарастать сорным лесом, а с другой стороны, мы используем при планировке территории историю агрокультурных действий, а с третьей стороны, в этом пространстве уже где-то есть искусство, оно неявное. Наш посетитель, попадая в это место, становится активным участником фестиваля, потому что, чтобы найти объект искусства, нужно не один час, иной раз пройти по территории, по разным ландшафтным комнатам, просекам, и вдруг на границе, например, леса и поля увидеть большую арку Бернаскони, это вот объект этого года, которая вот знаменует собой вот эти переходные ландшафтные состояния. В городском парке довольно высокая плотность такого культурного содержания. Да, человек, приходя в городской парк, точно понимает, что есть зона развлечений. Но вот сейчас новая концепция парка Горького нам показывает, что парк – это не только развлечение. А вот попадая к нам, человек из города испытывает состояние даже иной раз растерянности, потому что действительно нужно около 7 часов пешей прогулки для того, чтобы обойти все пространство парка. Там нужно находить это искусство, оно неявное. А дальше, почему этот фестиваль отличается от прошлого? Да потому что мы предлагаем новые маршруты, сценарии проживания этого ландшафта. Так, например, французские архитекторы простроили свой сценарий путешествия по парку, в процессе которого ты узнаешь что-то о растениях, о многообразии трав, о самых старых деревьях, которые до сих пор остались на территории. Или, например, есть детский маршрут, который создавали Наталья Капелянская и компания, группа «Музейное решение». Детский маршрут рассказывает им, что же такое современное искусство. Есть кураторский маршрут. Собственно, Антон Кочуркин, куратор фестиваля, предлагает посмотреть на парк как пространство впечатлений. Путешествие по этому парку открывает нам разные состояния и переживания. Где-то печаль, где-то волнение, где-то даже легкую эротику ландшафта. То есть мы в этом году предлагаем посетителям не просто объекты, но маршруты.
Сообщает Инна Прилежаева. Фестиваль в Никола-Ленивце рассчитан всего на 3 дня. Он завершится 29 июля. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Вероисповедание кандидатов в президенты от республиканской партии Митта Ромни остается заметным фактором восприятия кандидата американским электоратом. Однако предубеждения, испытываемые 2/3 американцев по отношению к мормонизму, не отражаются на президентских шансах Ромни. Опрос, проведенный социологическим центром Pew, показал, что для 8 из 10 избирателей вероисповедание Ромни не является важным критерием в отборе президента. При этом 60% опрошенных говорят, что они предпочитают в роли главы страны глубоко верующего человека. Откровенно негативные взгляды на кандидатуру Ромни в связи с его верованиями выразили афроамериканцы, евангелические протестанты и атеисты. Интересно, что 29% респондентов не имеют понятия о том, к каким конфессиям принадлежат Митт Ромни и Барак Обама. Акции Facebook рухнули в четверг после того, как были обнародованы первые квартальные финансовые результаты крупнейшей интернетной социальной сети после начального размещения ее акций на Нью-Йоркской бирже. На первый взгляд, эти показатели выглядят неплохо. Квартальные доходы компании составили 1 200 000 000 долларов. Но, по словам аналитиков, крайне тревожной выглядит тенденция замедления роста доходов, как и то, что компания отказалась дать общий годовой прогноз своих доходов. Цена акций Facebook упала до рекордно низкого уровня – $23.87. Премьера акций компании на Нью-Йоркской бирже чуть больше 2 месяцев назад сопровождалась беспрецедентной рекламной кампанией и соответствующими ожиданиями. Компания, в активе у которой около 1 000 000 000 пользователей и 8 лет взрывного роста, оценила свои акции по сверхмаксимуму. Но ажиотаж развеялся в первый же день торгов, и акции с тех пор упали почти на треть. В четверг они подешевели еще почти на 20%, и все большее число аналитиков начали выражать сомнения в экономической состоятельности чуда под названием Facebook. «Президент Обама не считает необходимым принятие новых законов, ограничивающих продажу оружия», заявил в четверг пресс-секретарь Белого дома. По его словам, президент намерен сотрудничать с Конгрессом в надежде добиться того, чтобы огнестрельное оружие не попадало в руки преступников. Сам президент во время брифинга ушел от прямого ответа на вопрос репортера, сказав, что еще будет время обсудить эту проблему. Сравнительно свободный доступ к оружию в Соединенных Штатах, как правило, становится объектом критического внимания после громких преступлений. И на этот раз несколько общественных организаций обратились к политическим лидерам с призывом ввести новые ограничения на продажу стрелкового оружия. Слово Владимиру Морозову.
«Стыдно заниматься политическими играми в то время, когда в опасности находятся человеческие жизни». Это заявил Дэн Гросс, президент организации «Компания по борьбе с насилием». Он сказал, что американцы недовольны пассивностью своих лидеров. Обама и Ромни выразили сочувствие пострадавшим, но не предложили никаких мер по борьбе с насилием. Хотя позже Обама высказался за более строгую проверку людей, которые собираются покупать оружие. Критики тут же заметили, что этого мало и что во время прошлой выборной кампании Обама говорил нечто подобное. «Господин президент, пора перейти от слов к делу». Митт Ромни не только не изменил свою позицию, но заявил, что введение более строгой проверки не смогло бы предотвратить трагедию и нужно менять не законы, а саму ментальность американцев. Он, однако, не сказал, что же конкретно надо для этого делать. Решительнее ведут себя политики, которым в ближайшее время не нужно идти на выборы. Например, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В течение 4 лет, которые проведет в Белом доме один из соперников, из нелегального оружия будут убиты 48 тысяч американцев, если нынешняя статистика останется в силе. Обама и Ромни борются за должность президента, и ни один из них не знает, что же делать. Любители огнестрельного оружия напоминают, что правила его приобретения без того довольно жесткие. Так резкую критику в который раз вызвала продажа гражданским лицам боевого оружия, например, винтовки AR-15, которую в числе других 4 стволов принес злоумышленник в кинотеатр штата Колорадо. У военных AR-15 стреляет как автомат, нажал на курок и следует очередь. Гражданским ту же винтовку продают в модифицированном виде, и при нажатии на курок она может сделать только один выстрел. Оставаясь боевым, оружие перестает быть автоматическим и, по мнению экспертов, в тесном помещении менее опасно, чем простое охотничье ружье. Последнее при нажатии на курок может выпустить не одну пулю, а дюжину картечин и поразить сразу несколько человек. Что намерен делать Конгресс, чтобы пресечь насилие? Лидер сенатского большинства Гэри Рид заявил, что в этом году законодатели не могут заняться данным вопросом, потому что их повестка дня полностью забита. По мнению скептиков, эта реплика свидетельствует о том, что в год выборов никто не хочет раздражать такую многочисленную и влиятельную общественную организацию, какой является NRA – Национальная стрелковая ассоциация.
Это был Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – это новости в деле о расследовании смерти юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского. Тверской районный суд Москвы сегодня назначил дату слушаний по существу дела на 7 августа. Кроме того, вас ждут и другие темы. Разумеется, мы вернемся и к открытию Олимпиады в Лондоне, и к продолжению истории противостояния блогера Алексея Навального и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. И вновь поговорим о том, что представляет сегодня собой, условно говоря, карта лесных пожаров в России. Вас ждут все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Александр Бастрыкин в Чехии. Фирмы, собственность, жены.
Комментарии экспертов.
Волонтер Тамара Эйдельман. О Крымске и власти.
В блогах Свободы.
Журналист Ярослав Шимов. Чтобы счастье не кончалось.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.